Телекомпания RTVI и радиостанция «Эхо Москвы» представляют программу «Ищем выход».
Добрый вечер и добрый день. Это программа «Ищем выход» в студии прямого эфира телекомпании RTVI и радио «Эхо Москвы» Ольга Бычкова. Ну, а «Ищем выход» мы сегодня с Кириллом Бородиным, спасателем международного класса. Он работает в Центроспасе Российского министерства по чрезвычайным ситуациям. Кирилл, добрый вечер.
Добрый вечер.
Кирилл Бородин приехал буквально несколько дней назад из Китая. Там произошло крупнейшее землетрясение. На сегодняшний день 65 тысяч погибших, да? Еще сколько-то тысяч числятся пропавшими без вести.
Ну, это потом подсчитают. Я думаю, что так близко никто не скажет, сколько.
Угу.
Думаю, что все это выяснится в процессе.
Ну, это крупнейшая катастрофа, да?
Ну, в Китае это да, это достаточно крупная, одна из крупнейших у них катастроф. Такого у них ни разу еще не было.
Ну, у них не было, или мы не знаем просто?
Я думаю, что у них не было.
У них не было. Угу. А у нас на что это похоже? Вот,
у нас по масштабам на армянское землетрясение в 88-м году. Спитаки, да.
Угу. Вы там были?
Да, мы там добровольцами приехали и работали 10 дней. И очень похоже, вот, как раз вот напоминает все это дело.
Напоминает чем? Масштабами или
масштабами.
Тем, как им это все выглядело?
Немножко выглядит по-разному, но масштабами это, в общем, напоминает.
Ну, скажите, вы там провели сколько дней в Китае?
7 дней. Мы там, ну, с дорогой туда,
вы,
с пролетом
ну
туда
да,
и обратно.
Вы возглавляете отряд российских спасателей,
нет,
да?
Нет, нет, я не возглавляю.
Или вы что делаете?
Я просто руковожу спасателями.
Ага.
Там есть спасатели, кинологи, врачи. Вот я руковожу спасателями.
То есть вы занимаетесь тем, что вы достаете людей из-под развалин, да? Вот это ваша
работа? Да, это наша основная работа.
То есть
на землетрясениях.
На землетрясениях. Вы исключительно под землетрясением ездите?
Нет, у нас разные специальности. Мы работаем и под водой можем работать, и в химических авариях, и наводнения. Достаточно широкий профиль работы.
А вы под водой работали?
Ну, да.
Да?
Да.
А кого вы доставали из-под воды?
Ну, в общем, уже те, кто утонул.
Ну,
живых
это грустно,
конечно,
я понимаю,
да.
Но это что было?
Ну, это обычная работа, как бы, вот, на лодочной станции. Слышали, помните такую песню? Вот там вот так же, вот, люди пошли купаться, а кто-то утонул, его надо оттуда вынуть. Вот наша работа.
Понятно.
Приезжаешь и достаешь.
А вы, вот как часто вам приходится куда-то выезжать или вылетать? У вас какой график работы?
Ну, у нас график, мы как бы двое подежуриваем, двое дежурим суток и шестеро дома.
Угу.
И когда как повезет, или как не повезет.
Или как не повезет, да.
Да. У нас нет 5 смен, на какую смену попадает, та смена и вылетает.
Ну вот в этом году, например, да, у нас сейчас май, в этом году вы где
были? Нет, это был наш первый выезд в этом году.
А так вы в России все время?
В основном в России, мы работаем в Московской области, часть находится в Москве. Спасатель, часть в Московской области, в Жуковском. И вот работаем как бы недалеко от места, где мы находимся.
Сколько было российских спасателей вот в этот раз на землетрясении в Китае? Сколько с вами народу поехало?
Всего поехало 41 человек. Из них было 13 врачей, 14 спасателей, 4 кинолога. Потом там было руководство.
Ну, были, понятно,
да.
Да. Четыре кинолога, это значит 4 собаки?
4 собаки, да.
Понятно. А вообще правда, что Китай первый раз пустил иностранных спасателей на свою территорию? Действительно так?
Это точно, потому что я еще, у них было часто, никак, не так, у них не часто, у них бывают землетрясения.
Ну, там нет... много мест, где есть горы,
да,
и какие-то сейсмоопасные,
конечно.
Да, там
же Гималай, это достаточно такой опасный район. И впервые они пустили, я просто помню, были несколько землетрясения, но ни разу они не приглашали спасателей из-за рубежа. И вот впервые они нас пригласили. Ну, в том году они пригласили группу, которая искала наших туристов, которые утонули на речке.
Да-да-да.
Ну, часть утонула, часть удалось спасти.
И это вот недавно было.
Да, в том году было. Угу. И вот сейчас вот они пустили на землетрясение.
Ну, это какое-то политическое решение, да, наверное, было для них?
Ну, скорее всего, да.
Олимпиада там
Олимпиада
в Пекине
такой, да,
и все такое. А сколько там было еще международных групп?
Кроме
Кроме
нас,
вас.
я услышал, были спасатели из Японии и Кореи. Больше я не
То есть
слышал.
еще две.
Две, да.
И они были огромные или такие же?
Ну, такие же, я думаю, такие же. Я не думаю, что больше.
То есть там было, условно говоря, 1,5 сотни человек, предположим, там, ну, 2 сотни человек, на огромное землетрясение там, в огромном регионе, где погибло несколько десятков тысяч людей, да? Ну, в общем, маловато на самом деле. А у них есть свои службы у китайцев спасательные?
Наверное, есть, но есть, я их не видел, честно говоря. Я видел там просто армию, которая приходила добровольно, добросовестно работала, пыталась спасти, но с их оборудованием, конечно, это очень тяжело было делать.
Армия в смысле солдат?
Солдаты, да.
А что у них было в руках, лопаты?
Ну, их в основном были кувалды, лопаты, там, ну, молотки, ну, такой
ну,
вот.
Ну, непрофессиональный.
Шанс, не было профессионального инструмента. Это мне очень... Напоминал на Армении вот, в 1988 году, когда мы тоже так же с кувалдами, ломами пытались спасти людей именно вот в Армении.
Ну,
очень,
у нас
вот
с тех пор,
было похоже.
Слава богу, создался наш МЧС. И спасибо большое господину Шойгу, на самом деле, который, конечно, вы согласны с тем, что это его энергия в большой
да,
степени создана эта служба?
100%. Я с этим согласен и поддерживаю двумя руками это поражение, потому что действительно с его энергией у нас получилась такая служба, которая в данный момент может на таком землетрясении достаточно хорошо сработать. Если,
ну
вот, не дай бог, такое произойдет где-нибудь у нас, или не дай
ну,
бог.
Ну, оно происходит, к сожалению, регулярно, да, тут уж ничего не поделаешь. Ну, вот, например, Александр Григорьев из Москвы спрашивает вас, он прислал свой вопрос на сайтах Москвы в интернете, что нужно для того, чтобы МЧС более оперативно срабатывало в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в разных уголках России, от Мурманска до Владивостока. Должна быть специальная подготовка бойцов МЧС, спецтехника, снабжение мобильной связью дальнего действия, увеличение количества сотрудников и так далее. А может быть, проще научиться предотвращать стихийные бедствия? Вот это, в общем, что? Это такой вопрос с таким с критическим уклоном.
Ну, я понимаю, самое главное, что предотвращать все это и быстро реагировать, нужна информация. Чем быстрее информация доходит до спасателей любой точки, тем быстрее мы реагируем. И чтобы
реагируем, она... в смысле, садимся и вылетаем.
Туда. Ну, или выезжаем,
или
выезжаем, в зависимости от как, что произошло. И чем быстрее дойдет именно до того места, которое ближе к месту происшествия, тут быстрее приедет, чтобы не было там, чтобы один отряд, который дальше, потом ему почему-то приходит информация, он приезжает туда.
А бывает, почему так происходит?
Ну, иногда бывает такая неразбериха. Надо, чтобы вот эта наша связь, вот эта единая, вот, был единый телефон, и который мог отслеживать и смотреть.
А, вы имеете в виду, что была вообще единая вот эта вот служба?
Служба, которая...
Ну, как же сейчас хотят сделать,
хотят, да?
Один телефон там для скорой, для пожарной, для
милиции,
да, и
для
спасателей, вас тоже.
Да, чтобы вот был этот телефон, на который можно было позвонить. Чтобы человек, который сидит, он вызывал и спасателей, и скорую помощь, и если надо, там, пожарную, милицию. А
и
то позвонит 03, скорая приедет, а спасателям никто не позвонил. Ну, и скорая приехала, а спасателей нет.
Ну, вот если, например, давайте вернемся к землетрясениям, но мы потом поговорим, на самом деле, о других вот видах вашей работы. Если возвращаться к землетрясению, когда нужно лететь спасателям, чтобы успеть спасти людей еще? Вот вы когда прилетели в Китай?
Мы прилетели на 5-е сутки.
Это идеально, нормально или
это
поздно?
Долго. Я вам
долго,
сейчас расскажу, да? Почему. Идеально вылетать буквально, ну, считается,
как
прошло
землетрясение,
сразу вылетать. Но нашего отряда срок готовности 3 часа. Вот как нам дали команду, через 3 часа мы вылетаем. И люди под завалами живут. Вот, ну, я так, ну, я вижу, и статистика, вот, в основном 5 суток, 5-6 суток. Те, которые придавлены, чем задавлены, имеют раны, они как бы быстрее погибают.
Ну, да.
А вот те, которые не задавлены, свободно, ну, их таких бывает очень мало, кстати говоря, их, они могут прожить 6-7 суток, ну, в основном 6. 7 и дальше, и это я вот называю, это мое личное выражение, это чудо, это разряд чуда. Что остался человек, как мы сейчас женщина спалили, 7-е сутки, это чудо.
Это вот эта женщина в Китае, которая там 7 дней пролежала,
да?
Это чудо, конечно.
Да, это чудо, потому что она не ест, не пьет, лежит в замкнутом пространстве на каких-то обломках
обломках.
мебели,
Ага,
которые
кошмар.
самые. И вот она в этом замкнутом пространстве находится. Вот это я говорю так
Не, ну
вот.
можно не умереть еще от голода за 5 там или 7 дней, да? И даже от жажды. Ну как там не свихнуться? Я не понимаю вообще, вот находясь в
Тяжело,
этой
конечно,
гробнице.
я согласен с вами.
Да.
Тяжело
А
это,
она там
конечно.
лежала, она совсем была, она вот она
Ну,
лежала
это,
как?
представьте себе, сама вся комната такая, метра, наверное, 3 на 3, даже чуть поменьше, как кухня там, бывают такие вот. И там, правда, немного мебели. И вот эта высота над ней была 5-10 сантиметров.
Свободного
Свободно,
пространства.
да, над ней.
То есть через 5 сантиметров или 10 над ней уже была
Уже,
плита.
да, уже был потолок.
Но воздух поступал.
Ну, раз, там же развалины, через какие-то щели поступает потолок, воздух. И когда вот ребята пошли работать туда и начали аккуратненько пробивать сбоку, пробили две дырки, а там же пробивается отбойным молотком, он такой тяжелый. И когда сделали две дыры, один из спасателей, Андрей Матанюк, услышал, что какой-то непонятный звук. Он говорит, решил посмотреть. Он так фонарем туда посветил, и тут раздался крик, который, по-моему, слышали все в Китае. Она живая. Потому что она начала двигать ногами, и он это увидел. И после этого ребята, такая высыхает эйфория у них началась. Они тут начали потихонечку выковыривать ее оттуда. Нельзя было сильно пить, потому что все-таки это можно же ее и повредить. Вот они так аккуратненько все это, этим отбойным молотком выбили большую дыру и вытащили ее на руках оттуда. Они так аккуратно, аккуратно, аккуратно. Все спасение зашло, как вот они начали работать. И когда она уехала в скорую помощь, прошло 40 минут.
То есть ее откопали за 40
40
минут?
минут,
Нашли и откопали
да.
за
Еще при
40
этом
минут.
минут первых, там, 10-15, просто шли, разводили технику, а сама спасательная работа и оказание помощи врачами прошло там, ну, минут 30-20, так вот так.
Ну,
Ну,
понятно.
все это быстро достаточно.
Да. А как же выглядит человек, который пролежал 7 дней под развалинами?
Внешне нормально. Честно скажу, внешне она смотрелась нормально. Ну, я не знаю, как они, были у нее повреждения. Ну, она была в одежде, не видно было повреждений так. Но так вот явных повреждений никаких не было. Ну, и лицо еще прикрывали глаза, потому что на 7 дней было без света, и глаза прикрывали тряпкой. И врачи там сделали ей там все, что нужно, и по их направлению. И скорая увезла.
Вы должны быть вообще необыкновенным фаталистом вот при такой работе. Вам уже ничего не должно быть страшно. Или как? Или наоборот?
Ну, страх у всех есть свой. Каждый у кого-то свой страх. Там, для трясения, конечно, да, там не так. Но быть, наоборот, внимательным очень на таких вот объектах, потому что можно подскользнуться, упасть. Там, это же развалины. Там может что-нибудь упасть сверху. Ты что-нибудь зацепишь, не то наступишь. Ну, там быть просто внимательным, и все будет хорошо.
А сколько людей вы там спасли вот в этот раз?
Одну вот эту женщину мы
И
спасли.
все?
Ну, там...
Не, я понимаю, что нельзя говорить много
Да.
или мало, да,
Это
но
уже... Это...
там просто против 65 000 погибших и вообще масштабах этого бедствия. А почему так?
Ну, потому что мы приехали поздно. Вот наш, как бы, считается такой эталон, так вот, лучшая работа, это и зарубежная. Это вот Турция у 99-го года. Мы туда прилетели буквально 18-20 часов. Были первыми спасателями, которые вообще там
А
появился наш
почему вы
город.
приехали поздно?
В данном случае,
Да.
ну, вопрос все-таки не ко мне. Но это
То есть
решили,
вам как дали команду, вы
да,
так и прилетели?
как нам дали команду, мы готовы и улетели.
А как это вообще происходит? Это пострадавшая страна зовет
Задача,
помощь?
что она...
Или помощь предлагается всеми там, кто может?
Потому что страна может запросить. Это несколько есть организаций. Одна из них ООН. Они могут запросить ООН о помощи. Тогда ООН как бы посылает некоторым странам, которые у них список стран, которые могут оказать помощь. Там есть специальные там, подразделения
Ну, где есть
ООН.
вот
Да,
такие, как
есть
наши
спасатели, да,
МЧС,
которые
да?
есть спасатели. И эти спасатели начинают собираться и вылетать. Ну, у кого-то там, мы как бы единственные, которые имеют самолеты свои, имеем, все имеем полностью, и мобильные 14 дней мы живем самостоятельно сами можем, без еды, как бы, и воды.
Сами прилетели, ничего не надо.
Да, ничего, у нас все есть.
Ага. А у других не так,
таких, что? У других не так. У других есть там собаки, там есть оборудование, но нет самолета.
А, понятно. Так.
Другая страна поставляет там самолет, они садятся туда и
летят. То есть еще время уходит на это?
Ну, как...
Да. Да. И что? Значит, вот есть список стран, да, которые могут помогать. И что дальше происходит?
Ну, идет запрос от страны, можете ли вы прислать там спасателей. Они говорят, отвечают, что да, можем. И начинают собираться. Ну, как, так как мы в режиме готовности, у нас...
У вас три часа.
Три часа, да. В других странах по-разному бывает. И поэтому они... Начинает, между координацией происходит, но это специально, там центр есть, который координирует все действия, и вылетает спасательный международный.
Ну, ясно. То есть тут вы были через три часа, в принципе, готовы прилететь,
да,
в Китай, да? Но пять дней еще...
Это очень долго.
Какие-то там проходили что, дипломатические переговоры?
Наверное.
Скорее всего, да? Вы думаете, это китайцы не могли принять решение?
Я думаю, что да. Потому что мы были готовы уже в первый день. У нас стояли машины все готовы, люди были готовы, в общем, все было готово. Ну, вот. Пять дней, прошло время.
Да, да, то есть могло быть меньше погибших, наверное, да?
Ну,
хотя так, все равно...
больше мы могли спасти.
Да, погибших, но вы могли там... все равно спасти единицы по сравнению с этими тысячами.
Да, под сотню. Так, мы были, говорили про Турцию, мы спасли там 78 человек.
Угу.
Ну, вот это вот наш отряд, 78 человек. Ну, вот это все как бы физических сил нашего отряда больше не хватило.
Угу. А как вы вообще там с китайцами работали?
Нормально.
Они как вам?
Там? Нормально. Ну, замечательно. Они нам показывали, где работать. Мы приезжали туда и с ними работали. Если мы брали, нужно было сила и средства, ну, так и массовые людей. Тут же приходила ротсолдат, там, который нужно там разобрать там завал, например, вручную. Не техникой, потому что можно повредить,
да,
пострадавшего, а вручную. Тут приходит ротсолдат, они быстренько все это делают. А мы дальше работаем. Вот таких вопросов, конфликтов у нас с ними не было. Ну, прямо у меня, сколько я там работал с ними, не было. Все нормально. Я не слышал, чтобы другой кто-то с ними конфликтовал. Поэтому все нормально было.
А как вот вы же, вот эта провинция, да, где происходило это землетрясение, она такая достаточно такая отдаленная, да, от столицы. В общем, это не очень близко. Вы видели, как там люди живут вообще в глубине, в горах? Вы же там были?
В горах нас не пустили. Мы были только в двух городах больших таких. Один, по-моему, 6 миллионов, другой 10 миллионов. Типа такого. Вот я, ну, точно не буду говорить цифры, не помню. Да, нормально. Ничего такого. Я вот такого, как у нас.
А почему вас в горы не пустили?
Ну, наверное, не знаю тоже, не могу сказать.
По своим соображениям.
По своим соображениям.
Понятно. Александр,
но
да.
Но госпиталь они отправили в горы наши. Наш, что после нас прилетел госпиталь.
Врачи,
да? Да, МЧСский госпиталь на Распадске. Они отправили в горы туда, они там оказывают помощь медицинскую, по сей день там работают.
Да, они сказали, что они там будут оставаться столько, сколько понадобится, да? Вот Александр вам задает вопрос, с какой этажности постройки в зоне землетрясения? Там вообще как живут люди?
Вот дом, которому достали женщину, он был семиэтажный. Там, ну, там 7-10 этажей. Я вот выше домов вот в данном случае не видел. Может быть, где-то есть небоскребы, но я их не видел там. Вот, видно, там все-таки сейсмоопасный район, они там не строят таких.
Но я слышала сообщение, что там какие-то начались расследования серьезные, потому что все, что там построено, там какая-то школа вот рухнула, еще что-то, оно было как-то сделано очень... так некачественно построены эти дома, не то, что там не с учетом сейсмоопасности, а вообще...
Вообще
плохо. Да.
Ну, я всегда говорю, в таких случаях человеческий фактор, он влияет очень много. Даже на землетрясениях вроде стихии, а человеческий фактор, он всегда влияет.
Принимают ли участие женщины в спасательных операциях, спрашивает Наташа из Комарова.
Принимают.
Как врачи?
В основном у нас в нашем отряде это врачи, медсестры. Это основная как бы, наша. Но я знаю, что и спасатели работают, женщины работают спасателями в обычных отрядах. В каком-нибудь городе, там, в других городах. И в Москве не знаю, вот в других городах работают спасатели.
Правда ли, спрашивает Александр из Челябинска, что за последние десятилетия землетрясения в мире увеличились в разы и по силе, и по количеству жертв. Есть такое предположение.
Это вопрос, честно говоря, не ко мне. Я по статистике такой
не
владею.
У вас нет такого ощущения, что мы так плохо живем, что нас все время наказывают?
Наказывают? Да нет. Мне кажется, постоянно идет это все. Она идет по всему миру, постоянно. То больше, то меньше, то больше, то меньше. Так все время трясет. Просто статистика сейчас больше статистики, чем было, например, там 2 века
назад. Ну, информация больше.
Да. Чем 2 века назад.
Опять же, телевизор, интернет.
Пока дойдет, а все это узнают.
Саша из Москвы спрашивает, а почему летели из Москвы? Есть ли такие отряды в регионах России? Ну, может быть, действительно было проще в Китае лететь не из Москвы, там откуда-нибудь с Дальнего Востока.
В Хабаровске, да? И в Иркутске тоже сидели спасатели, готовые лететь, но вылетели, и борт пошел именно из Москвы.
Угу. А Виктор из Москвы спрашивает, кто платит за все за это? Вот если мы летим в Китай, вы летите в Китай спасать китайцев, то кто за это платит?
Мы платим.
Мы платим,
предлагаем,
да?
Помощь, мы платим.
Это помощь?
Это решение правительства, оно принимает определенные себе обязательства, платят, и все, и мы летим туда.
Это вообще все так делают, да? Это такая практика? Или кто-нибудь
нет, вот опять,
выставляет
это,
счет?
Это же опять к этому самому, к международному
системе.
Там есть страны, которые не могут послать спасателей самолет, там, ну, они оплачивают все это дело.
Понятно. Вот Александр не понял, по-моему. Он пишет, на 5-е сутки вот это великий Шойгу, пишет Александр. Ты Шойгу тут ни при чем.
Да,
это... 5-е сутки это китайцы думали 5 суток, да? Правильно,
да,
я понимаю?
Правильно, вы правильно поняли.
Тут как бы наши, Александр, были готовы в течение 3 часов.
В первый же день, да. Мы же как только сказали, какая информация, у нас ребята сделали, все сложили, ждали, когда тут добро.
Из других стран вместе с вами работали спасатели или они отдельно от вас работали, спрашивает Ирина. Вот когда был ураган Катрина в Соединенных Штатах, вас так не допустили туда.
Спасатели работали, других стран работали отдельно.
То есть японцы и корейцы.
Мы их даже не видели. Я просто знаю, что они там были, но мы их даже не видели. Ага. На Катрину нас не пустили, да. Мы там тоже просидели сколько-то дней. И как, и на 11 сентября поселились 3 суток на Катрину, и так американцы тоже не пустили.
А когда что-то такое происходит, и вы слышите сообщение, вы сами принимаете решение, вы сами понимаете, да, что вы можете понадобиться?
Ну, в общем,
вот как это для вас лично
предположить.
Происходит?
Но вообще,
вы видите в телевизоре, например?
У нас вообще дежурная смена, которая сидит там.
Смотрит телевизор.
Ну, не обязательно, зачем телевизор. Сидит там, учится там.
Ну, да. Ожидает.
Ожидает, да. Происходит, что-то происходит. Приходит оперативному дежурному министерству, а он дает команду нам собираться.
Да, понятно. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв в программе «Ищем выход». Кирилл Бородин, спасатель Центра спаса Министерства по чрезвычайным ситуациям России, вернется в прямой эфир телекомпании радиостанции.
«Ищем выход». Телекомпания RTVI и радиостанция «Эхо Москвы» представляют программу «Ищем выход».
И мы продолжаем программу «Ищем выход» в студии прямого эфира телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы», Ольга Бычкова. «Ищем выход» мы с Кириллом Бородиным, спасателем международного класса. Он работает в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, в Центре спаса. Мы говорили о том, что видел Кирилл Бородин в Китае, откуда он только что приехал, с этого огромного землетрясения. Вот спрашивают вас... Да, вот Дмитрий из Санкт-Петербурга просто передает вам восхищение и уважение гостю.
Спасибо.
И МЧС. Да, а, например, Жанна из Москвы спрашивает, совместима ли ваша профессия с семейной жизнью? Если да, то как к этому относятся жены спасателей?
Ругаются. Нервничают.
У вас есть семья?
Конечно, у меня жена и 2 детей.
Так.
Вот они нервничают, когда я уезжаю. Дети под маленькие, ничего не понимают. Жена,
а ваша жена кем работает?
Ну, как сказать?
Ну, то есть она не в этой
служащем. Не, не, не на служащем. Работает.
Да?
И конечно, когда я уезжаю, она переживает по этому поводу.
Ну, еще бы, надо помогать, да. А, ну, она вам не предлагает бросить все это?
Нет, она не предлагает.
Нет?
Она знала, за кого ходила замуж.
А вы уже были спасатели,
да,
когда вы женились?
Да.
То есть она уже...
Она уже знала.
Отдавала себе отчет.
Да.
Но она тоже героическая женщина. Жена спасателя – это героическая женщина.
Приеду домой, расскажу ей об этом.
Конечно, конечно, безусловно. Спрашивают наши слушатели еще. Елисей спрашивает, как стать спасателем? Вот вы как стали спасателем?
Ну, в 88 году не было спасателя еще. Мы только начинали.
Это когда был спитак?
Да. Потом мы создали добровольные отряды в Москве. Ну, и там по стране было несколько штук. Потом их объединили, корпус спасателей был. И мы ездили там за границу, спасали, потом куда-то еще ездили. И, в общем, достаточно много тоже работали добровольцами.
То есть вы работали вообще в другом месте где-то в это время?
Ну, мы ездили в Иран на землетрясение. Потом в Турцию съездили на землетрясение. Там, в
Грузию. Вы еще не были,
не, мы
профессионально.
Профессионально, мы были только добровольцами.
А вы где работали тогда?
Я-то учился в институте, а потом работал там, на камне, ну, камни обрабатывали, там цех такой небольшой был.
А вы кто по образованию?
Я горный инженер по образованию.
А, ну так вы занимаетесь, в общем... Своим делом.
Да, ну, я бы не сказала, что так уж вот, мое дело. Так, потому что, ну, я просто образование мне позволяет более с техникой быть на ты ближе. Хотя у нас есть и ребята с гуманитарными образованием, с двумя там, тоже работают спасателями.
Ну, какая-то ведь нужна физическая подготовка, конечно.
Ну, естественно, мы проходим подготовку там, стандартно физическую, там, потом есть специальная программа обучения. Для нас спасатели там, они учатся различным, ну, всем приборам, инструментам, водолазы, там, достаточно парашютная подготовка, там, ну, достаточно большая такая подготовка.
Но вам ведь приходится, да, наверное, вот в вашей работе, как бы, тратить физическую энергию, да, там, что-то двигать, что-то поднимать,
обязательно,
да?
Ну, достаточно.
Это тяжело.
Ну, вот представьте себе, просто вот тоже вот спасательная работа, женщину спасать, нужно было пробить бетонный пол, он там...
Отбойным
лотком 10-15 сантиметров этот пол. Это же достаточно тяжелая физическая работа. Причем же нужно не так просто дырок наделать, надо аккуратно сделать, чтобы ее не зацепить. Это тяжелое. Потому что бывали случаи, когда мы спасали людей до 36 часов. Мы пробивали вот эти бетонные плиты.
36 часов длилась,
вот, длилась вот беспрерывное пробивание плит, выламывание жилых вот помещений, то все там внутри. И вот так вот, пока достали человека. Тяжело очень. Почему-то приходится меняться там.
Ну, конечно.
Физически да. Тяжелый.
Но у вас есть какие-то такие вот какие-то специфические такие вещи, там какие-то профессиональные заболевания, связанные с физическими нагрузками?
Пока нету.
Пока нету.
А ну, мы такая молодая организация, мы еще не успели наработать.
Накопить
что, да,
не успели.
Как сказать.
Историю болезни.
Да, еще, да, 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 еще пока копится.
Но я хочу сказать нашим слушателям «Эхо Москвы», которые не видят, потому что зрители RTVI видят нашего гостя Кирилла Бородина, а слушатели «Эхо Москвы», в общем, я могу вам сказать, что это человек, который похож вот на тяжелоатлета, так приблизительно. Вы всегда такой были или это вы накачали себе мышцы?
Да нет, наверное, так получилось. Со временем так и стал. Так я был... Ну, да, наверное. Я занимался лыжами, спортом долго очень. Поэтому был всегда.
А почему получилось, что поехали в Спитак? Это была ваша первая операция, да?
Ну,
как это вообще произошло?
У нас в Балашихе был турклуб. Мы достаточно много ходили в походы и лазили в пещеры такие вот. Много у нас пилотов было. А тут по телевизору показали развалины. И мы поняли, что вот вроде... Те же пещеры, только техногенные такие, получается, что мы можем как бы влезть внутрь и попробовать.
То есть вы и ваши товарищи?
Да, нас там 15, по-моему, человек, 14-15 человек.
Вы сами сели и полетели?
Ну, там история целая, как это было. Там наш руководитель пошел в горком комсомола Балашихинского, а те-то сразу же... А у нас Чкаловский аэродром рядом. И договорился, нам они там позвонили, выделили борт. Ну, там они борта постоянно летали туда, и совершенно беспроблемно посадили на самолет, отправили туда, и там тут же автобус, и мы были уже на третьи сутки уже были Ну, правда, мы не в Спитаке были, мы в Ленакане были.
Угу.
И там работали еще 10 суток после этого.
Вот так Елисей становится спасателями, на самом деле. Но это было давно. А сейчас что нужно сделать человеку, например, Елисею?
Я всегда говорю, нужно желание.
Куда ему нужно прийти?
Ну, есть специальные центры, во-первых, подготовки. Во-вторых, есть отряды в Москве. Ну, я не знаю, где он живет просто. В каждом городе должен быть отряд. И он должен прийти в этот отряд и сказать, я хочу быть спасателя.
Угу.
Ему скажут, что он должен, чем он должен владеть, что он уметь. И как...
А вот Виктор из Москвы спрашивает, а чем снимаете стресс? Ну, стресс-то есть наверняка.
Ну, есть.
А стресс от чего бывает? От цейтнота, от вида человеческих страданий или от чего?
Ну, наверное, все-таки страдания больше, конечно, там все это. Потому что ты хочешь помочь, а не всегда получается. Ты не успеваешь, как бы поздно приехал, там хочется сделать больше, и не всегда получается все это сделать.
И что делать? Ну, с собой вот что делать?
Ну, есть разные способы. От напиться до просто там как-то выговориться кому-нибудь пойти. У нас в МЧС есть
психологи,
да.
Можно... Они вам тоже помогают?
Да? Ну, в общем, да, помогают.
А напиться приходилось?
Ну, такого как бы страшного состояния нет. Ну, просто мы, может, наверное, привыкли как бы уже более к этому делу. Я просто помню, после Накана было достаточно тяжело очень. Когда вот это все, ты спишь прям по 15 часов в сутки.
Угу.
Вот так вот с ним стресс снимался.
Спишь по 15 часов?
Ну, тогда, я помню, тогда я спал тогда по 15, в течение, по-моему, 3-4 дней.
Угу.
И тогда, в общем, нормально все восстановилось. Ну, такой эмоциональный стресс такой.
Да. Из Казани вопрос. Награждают ли российских спасателей правительство стран, которым оказывается помощь?
Мне не награждали.
У вас нет никаких наград?
Нет, есть награды.
Какие? Российские?
Российские, да.
Какие?
Но у меня... Я заслуженный спасатель России. Потом есть орден мужества за спасение погибавших. Ну, там, за землетрясение, орден мужества есть. Потом у меня есть за спасение погибавших и заслуги перед отечеством медаль второй степени. Это государственные. Есть еще несколько ведомственных МЧСовских наград.
Вообще практикуется, что вот... страна, куда прилетели российские там, или любые иностранные спасатели, она как-то, ну, как-то выражает благодарность.
Так вот орденами никогда, по-моему, не награждали. Может, конечно, кого-то награждали, но я не участвовал в этом.
Ну, а как вот это вот выглядит все?
Ну, они, во-первых, как, что от них требуют?
Я просто хочу сказать, это же естественное, да, желание там.
Ну, как вот?
Смотрите. Ну, как-то выразить вот свое чувство благодарности. Наверняка это бывает.
Ну, вот, во-первых, страна только что получила как бы сильное там землетрясение тоже в Китае. Вот. Требовать от них что-то просить у них нельзя, как-то неудобно как-то все это.
Ну, просить-то неудобно, да, конечно.
А они, ну, не знаю, нас вот не награждали ничем таким.
Александр из Саратова спрашивает, а не отправлял ли МЧС в Мьянму? Да, вот там тоже сейчас происходят большие события печальные.
Нет, МЧС не отправлял.
Нет?
Спасателям в яму. Они не принимали.
Они вообще никого
не принимали? Они, по-моему, вообще никого не приняли.
Закрылись?
Они закрылись, никого не пускают. Только гуманитарную помощь, то, я так понимаю, только в одно место. А потом сами распределяют все это дело. Ну, судя.
Да, тут много нам пишут, в основном девушки, как Екатерина, например. Как вы восстанавливаетесь психологически, Екатерина? Но нам уже об этом рассказали, ведь это ужас. Я тоже считаю, что это ужас. Это вот из тех работ, да, которые большинство из нас вообще постичь очень трудно, на самом деле. У вас есть такое ощущение, что вот вы делаете что-то такое, что большинству людей вообще малодоступно?
Да.
Даже вот, не физически малодоступно.
Наверное, вот момент, когда вот достаешь живого человека, и вот этот момент эйфории, который у тебя, она живой, и все, и скорая помощь его забрала, и она уезжает, и ты понимаешь, что ты сейчас спас человека, и это, конечно, непередаваемое чувство. Это, я так не могу рассказать, это где-то там до седьмого, не бед счастья. Все, причем там видно прям по лицам людей, что они такие вот, вот окрыленные удачи, потому что после этого опять сразу же без отдыха ребята пошли дальше копать, еще сутки вот эта эйфория, по-моему, держалась.
А, то есть они, да, это их вдохновляет дальше, да?
На работу дальше.
Конечно. И
так это было, смотрелось так это здорово.
Ну, землетрясения бывают, слава богу, не каждый день.
Слава богу.
Да, слава богу, у нас ли, за границей ли, но слава богу, не каждый день. А вам чаще всего чем приходится заниматься?
Ну, самая стандартная работа – это дорожно-транспортное происшествие.
Да ладно.
Больше всего спасает людей именно дорожно-транспортное происшествие.
То есть вы там тоже ведь, в общем, вынимаете, да, из железа?
Из железа прям...
Точно такая же история.
Да, причем можно, ну, как мини-землетрясение в одной машине. И аккуратненько так человека вытаскиваешь оттуда, вырезаешь, вы прям из куска железа бывает прям совершенно такого. И потом тоже скорую помощь, оказываешь помощь, там, и отправляешь... Ну, это основная как бы работа, где больше всего...
Это ваша рутина?
Да, такая, можно сказать, рутина.
Но это сколько у вас бывает в месяц, например, таких?
Ну, опять же, зависит, где люди работают. В Москве это достаточно частое происшествие.
Ну, часто как? Каждый день?
Ну, каждое дежурство. Ну, мы же не каждый день работаем.
А, каждое дежурство. Каждую неделю, фактически.
Каждое дежурство, да. Там, ну, тоже не всегда бывает, но часто достаточно это бывает. Ну, и там различные такие бытовые...
Двери,
да, кто-то просит дверь открыть, кто-то там еще кошечку достать.
И кошечек вы тоже достаете?
Ну, достаем.
Ну вот у вас ваша последняя, например, смена, там когда это было? Ну, до Китая, наверное, да?
Ну вот, нет, вот сейчас уже была после
Китая. Сейчас уже была после Китая?
Ничего не было.
Ничего не было? Нет. А до этого?
До этого был Китай.
А еще до этого?
До этого. Дорожно-транспортное было происшествие, мы там доставали человека. Живую мы спасли, в общем, все нормально.
А вы как быстро успеваете приехать? Ведь по Москве сильно не поездишь, конечно.
В Жуковском дежурю больше. Я в Москве не дежурю, я дежурю.
А, то есть в Подмосковье?
Да, в Подмосковье. Там попроще. А ребята в Москве рассказывают, да, там, ну, когда пробка, это, конечно...
Безнадежно.
Ну, они воют хорошо там, ребята. И они достаточно быстро постараются приехать.
Так получается, что, вообще говоря, ДТП... Это будет еще пострашнее землетрясение.
Ну, если статистику взять, то да. Это намного страшнее, намного больше людей гибнет, чем на землетрясениях. И чем быстрее у нас будет информация на ДТП, чем быстрее на нас доходить все это дело, тем больше мы людей можем спасти. И да, чем и люди будут думать, когда ездят. Потому что бывает, смотришь, аж страшно. Даже не находясь там рядом, видно, как зачем он это делал, зачем он пошел там двойной обгон, например, там, я просто такую слово говорю.
Ну, вы сами водите машину?
Нет.
Нет?
Нет. Вы нет, чего? Я вожу машину, но у меня нет машины.
Ага. Ну, то есть вы для себя какие-нибудь выводы практически делаете из вашей работы?
Конечно, делаю, стараюсь делать.
Ну, например?
Ну...
Ну,
стараюсь переходить дорогу исключительно на зеленый свет.
То есть
никогда
соблюдать технику безопасности.
Да, всегда вот стараюсь.
Так, а еще что? Дорогу. Скажите, что еще надо делать? Вот. Скажите нам, как профессиональный спасатель, как нам обезопасить свою жизнь?
Да, просто соблюдать закон. Есть правила, которые надо соблюдать. Тяжело, легко перейти улицу на зеленый свет, а не на красный. Ну, я могу поспорить, что это 10 секунд. Ну, сэкономите. Ну, 20 секунд сэкономите.
Ну да, ремнем пристегнуться.
Ремнем, да. Ну, стандартный вариант. Ничего такого нету. Плавать, если плаваете, ну, плавать, если уж пьете-то, ну, не плавайте далеко. Там, где по колено. Или не пить. Это, да, вот, ну, как бы это.
А это с этим тоже вам приходится иметь дело, да?
Ну, как весна наступает, лето, так постоянно... Достаем. В основном масса это те, которые по пьяни утонули.
Ну, вообще жуть, на самом деле. Страшно. Или вы
ну,
уже
как? К этому привыкать, конечно, нельзя. Я не скажу, что ты привыкаешь. Ну, как-то уже не так смотришь, как в первое время. Все равно тяжело, конечно. Я понимаю, что достаешь его, все это видно. Ничего хорошего в этом нету.
Ну да. А вы как долго еще собираетесь этим заниматься?
Пока я вопрос такой не задавал себе, честно говоря. Даже не думаю, стараюсь на эту тему пока не думать. Ну,
ну то есть, вот вы думаете, какой будет критерий? Скажем, физические возможности, здоровье, да? Потому что они тоже не безграничны, да? Наступает какой-то возраст, наверное, когда просто уже человек так не может себя расходовать.
Мне кажется, или больше будет моральное. Мне кажется, это больше моральное. В свое время был сделан 15 лет как бы стаж спасателя. После он может на пенсию выходить.
У вас уже, больше?
Есть 15, да. Ага. Больше. Но вот, мне кажется, это морально. Потому что после 15 лет я понял, что вот уже достаточно тяжело все-таки. Это морально уже начинает потихонечку.
А что делать тогда?
Ничего делать. Работать пока, работаю пока нормально.
А потом?
А потом? Ну, я тут в школе преподавал одно время. Профессию смежно осваивал.
А вы что преподавали? Вот это безопасность?
Да, в жизнедеятельности, да. 7 лет я в школе преподавал. Сейчас просто ребенок пошел в школу и там на работу, не успеваю я просто все это. Потому что надо как бы хорошо преподавать, а плохо не хочется. Поэтому не успеваю так.
Ну, дети-то, они еще те кровопийцы, на самом деле. Это тоже не каждому дано, наверное.
Поэтому я себя больше с детьми своими кручусь. А так... С удовольствием, мне понравилось. Я с удовольствием, если меня еще раз возьмут в школу, то еще пойду преподавать.
Ну, вы добрый, конечно. Вы терпеливый и добрый, наверное, да?
Да.
Вас ничего не берет.
Наверное.
Виктор спрашивает про мародеров. Вот когда происходят землетрясения, да, или там самолеты падают, когда... Это является проблемой вообще?
Ну, в общем, да, это, конечно, такая проблема. Но вот в Китае мне в этом деле понравилось. Они... То ли они сами по себе китайцы такие, то ли, ну, не было мародерства, я вот, честно говоря, не видел. То ли их так воспитано у них там, то ли там полиция, ну, я не знаю, там полиция, их милиция там такая. Ну, мародерства я не видел.
А в других местах видели?
Ну, бывали, видел.
Ну, например?
В других странах. Ну, я не буду говорить, в каких странах, что это я видел. Ну, места местные, когда, ну, видно, что...
Что там кто-то прошел.
Да, кто-то, да? Кто-то лазил, кто-то сделал.
Угу. Сармат спрашивает про Олимпиаду в Сочи. Сколько там будет МЧСников? Вас еще в Сочи не подряжали?
Пока еще нет, но я думаю, что будет очень много. Я думаю, что будет, там всего будет много.
И спасателей тоже будет много.
Вот это еще секреты нашел в свое время. Я хочу попасть в Сочи на Олимпиаду. Спасатели.
Да?
Ну, хочу.
Вот у вас
хочу.
Такая цель.
Да, цель. Вы говорили, ага. Цель. Я говорю, вот цель, вот ближайшая цель вот эта.
Ну, это, наверное, не очень трудно сделать.
Не знаю.
Записаться там куда-нибудь.
Запишусь.
Заявку написать.
Напишу заявку.
А что вы там будете делать? Вы же там будете просто смотреть соревнования.
Ну, хорошо.
Вы просто если хотите я, без билетов
да,
пойти на
Олимпиаду. Если я не нужен, будет, будет хорошо. Если я
ну,
там
конечно,
нужен,
конечно.
Нужен, будет хорошо. Чем меньше мне работать, тем лучше людям.
Это правда. А что вы в Сочи будете смотреть?
В Олимпиаде, мне кажется, все можно смотреть.
Ну, в общем... Это, конечно, ваша работа имеет очень много минусов, но это может быть плюсом, да?
Ну, обычно ни разу не был на спортивных соревнованиях, поэтому не знаю.
Вот у меня тут есть вопрос в конце, может быть, уже нашего разговора. Вот я чуть не забыла его задать, мне кажется, он важный. Например, Владислав из Оренбурга пишет на сайт, что в мире часто случается ситуация, требующая концентрации больших сил. Существует ли мобильные международные отряды МЧС, как бы, да, под эгидой большой международной организации, например, Организации Объединенных Наций, с большой материальной базой? Ведь многие страны не в состоянии содержать крупную спецтехнику, а угрозы чрезвычайных ситуаций у всех большие.
Ну, я, по-моему, говорил, есть такая организация.
Вы говорили, что она есть система как бы координации, да?
Есть такая же европейская, ЕС есть, такая же натовская система, их там 3 системы.
Спасатели?
Да, спасатели. Они вот, когда вот что-то происходит такое вот глобальное в каком-то стране, просят, спрашивают, нужна им помощь государству. Если государство говорит, нужна, то они уже знают, что делать. какие страны что могут поставить, какие что могут. Куда, я говорю, одни самолеты, другие людей, третьи там же деньгами помогут спонсировать все это дело.
Ну, это все-таки вот не так, как Владислав нам пишет. Это не министерство по чрезвычайным ситуациям какое-то всемирное, а это просто...
Нет, это просто организация,
это просто координация разных спасателей.
Это координация, да, это координация из разных стран. Есть такая вот. Ну, зачем создавать еще одну структуру, я там думаю, если можно просто координировать.
То есть вы считаете, что вот это работает, да?
Да, я думаю, что если что-то надо будет, они сработают достаточно сильно, достаточно.
Ну, мы видим, что, в общем, это работает.
Ну, смотря где, опять, если государство приглашает к себе. Угу. Если приглашает, я думаю, сейчас прилетело много спасателей.
В
так
Китай
было в
том,
Пакистане. Да? Вот в Пакистане было очень много спасателей различных стран. Мы были, и мы тоже в том числе были в Пакистане там. Вот хорошо, вот в этом было видно, что в Пакистане как это сработало.
А вы когда смотрите на где-нибудь там в Пакистане или где-нибудь, вы смотрите на своих коллег из других стран, вы что думаете? Вы думаете, там мы круче? Или вы думаете, а вот у них это есть, а у нас там какого-нибудь там прибора или какой-нибудь техники нет? У вас какие-то?
У нас все есть.
У вас все есть?
У нас есть. У нас есть все, что у них есть.
Здорово.
С этим делом у нас как раз хорошо.
Это здорово, на самом деле.
Ну да, просто говорить, что мы лучше, они лучше, это здесь не спорт, это все-таки.
Значит,
работа.
Я поняла, в России нужно, чтобы был, чтобы все это лучше работало, должен быть вот этот один телефон.
Мне вот кажется, да, вот должен быть.
И
вот
единая служба.
Координированный центр, вот обязательно должен быть вот центр.
А в России еще чего не достает, кроме вот такой единой координации?
Вот среди спасателей, мне кажется, практически все есть. Вот это, ну, оборудование есть, люди есть. Вот так что и желающих.
В самую
хватает.
Любую глубинку доберутся.
Да, в любую точку, если вы скажете. У нас здесь даже мы можем скинуть, если мы не можем туда прилететь на чем, кроме как на самолете, мы можем скинуть туда платформы с оборудованием и людей-спасателей с парашютами. У нас это тоже есть. В любую точку можем скинуть. Так что у нас есть все.
То есть нам только нужно, чтобы информация...
Информация, все упирается в информацию.
Но это скоро будет.
Я надеюсь,
да?
Я очень надеюсь.
Обещают, что
да.
Это вот-вот уже этот единый телефон заработает.
Я это очень надеюсь на это дело.
Ну что ж, ой, самые просто последние 10 секунд, не могу не спросить. Как вы относитесь к фильмам «Катастроф», спрашивают. Много ли там бранья? Буквально 2 секунды.
Много,
да?
Много.
Много наверченное.
Ну если честно, то много, да.
Не, ну, вам если... смешно смотреть?
Смешно.
Смешно. Понятно, ну, слава богу. Смешно. А нет, ну, слава богу, наверное. Наверное, реальность, она всегда оказывается...
Немножко по-другому.
По-другому, да. Может, и хуже. Спасибо большое нашему гостю Кирилл Бородин, спасатель Центра Спаса МЧС, был сегодня в программе «Ищем выход». Тут очень много вам всяких пожеланий, человеческого спасибо и всего такого. Передаю.
Спасибо.
Ищем выход.